Сергей Ильин. Коронный дознатчик. Агент. Пролог. «Наша служба и опасна, и трудна», — тихонько напевал я, стоя перед зеркалом и прикрепляя орден к лацкану парадного кителя. «И на первый взгляд, как будто не видна. Не видна она порой и на второй, и на третий тоже». Что поделать, не помнил я слов песни дальше второй строки. Да и мысли мои были заняты совсем другим. Орден-то я не ради забавы из ящика стола на белый свет вытащил. Предстоял мне нынче официальный визит во дворец. И полученная от правителя награда просто обязана была сиять у меня на груди при общении с этим самым правителем. А все потому, что хоть и погиб юный герцог Рудольф Селябский от моей руки, но взошедший на престол граф Ашинский, скрипя сердце, скрипя зубами, все-таки утвердил положенную мне награду. Как ни крути, в глазах общественности я был несомненным героем, однозначно заслуживший и орден, и дворянский титул. Ну а что? Я ведь действовал с благими намерениями, борясь с заговором. А то, что этот заговор сам же Рудольф и организовал, так это уже не моя вина. И, как говорится, король умер, да здравствует король. Теперь на троне сидел Ашинский, увы, назначивший канцлером моего бывшего начальника Толя Францевича фон Чубиса. Вот с этими двумя товарищами мне нынче и предстояло встретиться. Одно радовало, что общение предполагалось в присутствии лорда-куратора. Если честно, несмотря на принятые Ашинским условия ультиматума от главного представителя комитета внешнего контроля, соваться в одиночку в дворцовый гадюшник я все равно побаивался. Длинная красная лента ордена, благодаря моей клыкастой рукодельнице Фимке, превратилась теперь в совсем скромный бантик с булавкой. Вроде я нацепил бирюльку на грудь согласно требованиям этикета, но совсем не по регламенту. Это я специально попросил Фимку провести подобный апгрейд награды в надежде, что нестандартный способ ее крепления станет демонстрацией моего отношения к Ашинскому, эдаким моральным щелчком по графскому носу. Хотя, я так полагаю, Ашинский теперь тоже герцогом станет. Или нет? Как мне теперь к нему обращаться? Ваше сиятельство или ваше светлейшество? Черт ногу сломит в этих титульных игрищах высокородных особ. Куча каких-то надуманных правил и условностей, не меньше, чем в религии. Для меня все связанное с присвоением титулов и со всякими дворянскими регалиями по-прежнему оставалось чем-то запредельным и непостижимым. Мне тут изображение моего дворянского герба подсунули, так я в шоке был. Крепостная башенка вверху на белом поле и какой-то кабан внизу на красном. Бог с ней с башни, но какое ко мне отношение имеет эта дикая свинья? Или вот, скажем, тот же орден. Золотистая бляха, изображающая обычного коронованного гербового орла, поверх другого более крупного, но уже двухглавого, из короны посолиднее. А между ними прослойка в виде красного мальтийского креста. Спрашивается, и что тут к чему? Ведь, как я понял, Российская империя в этом мире не существовала. Государство представляло из себя сложную конфедерацию, эдакий сильно расширенный Евросоюз в монархических декорациях. Поэтому с мелким орлом, символизирующим герцогство Селябское, все было понятно. А вот при чем тут орел двуглавый, стоило разобраться. Еще и крест какой-то. И это при том, что к религии здесь отношение крайне отрицательное. Сюда я, обычный медпред из Челябинска, попал совсем недавно и отнюдь не по своей воле. Какой-то мудак включил в моем мире трансгрейдер, и я чисто случайно благополучно въехал в поле, созданное этим устройством для перемещения. Вроде никакой магии, один лишь научно-технический прогресс. Вот только забросило меня в мир, где с людьми соседствуют орки, эльфы и гоблины, а развитие технологий зависло где-то на уровне позапрошлого века. Даже паровые двигатели только входят в обиход. А так все, кто в состоянии это себе позволить, рассекают по дорогам герцогства Селябского на авто с пружинным заводом. Машина же с паровым двигателем, или пароход, как его тут называют, и вовсе запредельное дороговизное удовольствие. И стреляют тут не с помощью пороховых зарядов. Местный люд вооружен либо пружинными самострелами, дротовиками, либо огнестрелом с пирогидридными зарядами вместо пороховых. А все хитрые технологии изготовления этих странных девайсов подгребли под себя, тщательно храня в секрете, ушлые эльфы. И лично я назвал бы их умение изменять и улучшать свойства материалов самой натуральной магией. Но в магию тут не верят, как и в богов. Считают чудеса вроде моих новоприобретенных способностей лишь неизвестными науке феноменами. Хотя в моем родном мире меня причислили бы к экстрасенсам, но это в лучшем случае. Скорее всего, просто посчитали бы шарлатаном. Все дело в том, что благодаря перемещению я научился общаться с душами умерших и видеть их глазами события, предшествующие гибели. Меня даже назначили помощником коронного дознатчика, чтобы помогал расследовать убийство. Вот только из-за отсутствия опыта в сыскном деле все мои видения заводили расследование совсем не туда, куда нужно. И ладно, хоть не в тупик. Все же распутал я и дворцовый заговор, и дело крутоярского зверя. И после такого успеха зачислили меня аж фельдагентом в Комитет внешнего контроля. Организацию, стоящую над всеми местными государствами и контролирующую передачу из мира в мир технологий, способных нарушить естественный ход исторического развития. По крайней мере, я так понял из объяснений орка Тиманилина, моего названного братца, а заодно и телохранителя.
«Ты чего застрял?»
Как раз заглянул в комнату этот краснокожий переросток.
«Выходить пора, я и котлы уже прогрел».
Кир Сотекс, лорд-куратор селябского отделения комитета, подогнал нам с барского плеча новенький легковой автомобиль, причем на паровой тяге. Эдакий бонус от супермогущественной конторы. Так что у орка теперь появилась новая, любимая, дорогущая механическая игрушка. «Все, все, идем. Как время не тяни, а ехать один черт придется».
«Вот и я про то же. Ты, братец, и так кучу времени потерял, пока баклуши бил, из постели не выбираясь».
«Ну, знаешь ли», — возмутился я. «Во-первых, ты сам сюда Фимку из деревни без моего ведома выдернул. А открутиться от ее опеки не так-то и просто. Во-вторых, у меня были законные выходные. А время, потраченное на отдых и удовольствие, зря потерянным не считается. Ну и в-третьих, мы и так все дела переделали. Нам куда спешить-то?»
«Все дела не переделать»,
— с умным видом ткнул пальцем в небо орк.
«И сам понимаешь, попусту тебя Керсотекс к правителю не потащит».
«Ну вот приедем и узнаем, что там стряслось». Так, последний штрих к портрету. Я надел фуражку, проверив в зеркале, не криво ли. Так что не вижу особого повода для суеты и спешки.